Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 27 ноября 2023 года. Ну и поскольку сегодня передачи не будет, у редактора сложности с техникой, она переносится, по всей видимости, на среду, 29 число, то я, пользуясь временем, отвечу на вопросы наших слушателей, которые были заданы на телеграм-канале. Вот, в частности, один из наших слушателей загрузил видео с допросом пленного украинским блогером и пишет: «Я его отредактировал, где они говорят об исторических событиях. Не могли бы вы прокомментировать тезисы этого блогера, который допрашивает пленного, и как бы вы могли опровергнуть его, если бы были на месте пленного? Заранее благодарю вас». Ну, во-первых, я хочу сказать, что если бы я был на месте пленного и ответил бы, так сказать, этому блогеру, то я сомневаюсь, что этот блогер выложил бы этот ролик в интернет. Вообще, я должен сказать в качестве прелюдии, что за все время после 2014 года, начиная с Майдана, я неоднократно пытался связаться с теми или иными украинскими или проукраинскими источниками на предмет того, чтобы организовать дискуссию в прямом эфире, по примеру, как мы, например, с Сашей Красновым дискутировали по тому же украинскому вопросу. Ни одно мое пожелание, да, организации такой дискуссии не получило какого-то ответа. То есть та сторона заинтересована только в пропагандистских роликах, которые высвечивают их точку зрения и представляют их оппонентов такими несведущими в исторических событиях. И поэтому, как только они натыкаются на какое-то, так сказать, сопротивление, в том смысле, что им доказывают, что их тезисы неверны, то, естественно, они дальше дискуссию стараются не продолжать и вообще не выводить ее в публичное пространство. Поэтому надо вот исходить из этого. В этом случае мне этот ролик вообще не появился. Так несколько обобщая, могу сказать, что, собственно, наш перерыв с Сашей Красновым в совместных передачах был вызван, в общем-то, тем же обстоятельством. Потому что, когда мы дискутировали на украинскую тематику, которая, ну, если так очень грубо обобщать, сводится к тому, что он выступает за сторону Украины, а я за русских, за Россию, то, в общем, эта дискуссия в результате привела к тому, что со мной дальше передачи вести не стали. Я имею в виду Сашу Краснова. Ну, это его выбор, так же, как это выбор украинских блогеров. Но сейчас, что касается темы этого ролика, она не является какой-то особо интересной, поэтому я не могу специально рекомендовать его нашим слушателям для просмотра. Если любопытно, посмотрите, вопрос задан. Но поскольку меня просят его прокомментировать, то давайте пройдусь по его тезисам, этого украинского блогера, для того, чтобы сказать, что можно сказать по этому поводу. Ну, первое, с чего он начинает, это то, что Советский Союз вместе с Германией напал на Польшу, и, в общем, это все доказывает, что Советский Союз и Германия, они были на самом деле союзниками, которые потом вдруг разругались, но, так сказать, Польшу они делили совместно. Ну, как известно, лучшие сорта лжи делаются из полуправды. А полуправда состоит в том, что когда заключался советско-германский пакт о ненападении, так называемый пакт Риббентропа-Молотова, 23 августа 1939 года, то есть за неделю до нападения на Польшу, то как ни крути и не верти, его представить совместной программой нападения на Польшу не получается. Потому что там было определено то, что в пакте называется зонами влияния. Вот конкретизации какой-то этой зоны влияния, что это имеется в виду? То есть мы будем разделим Польшу вот по этой линии, или наоборот, так сказать, как-то это все само собой устаканится в какую-то зону влияния. Понятно, не было из этого документа. И это обосновано, потому что в конце августа 1939 года никто, в том числе и Германия, не предвидела, что Польша в результате вот этой краткосрочной войны с ней, она так быстро рухнет. Это вообще не предполагал никто в мире. И когда Польша заключила, например, с Англией и Францией союз совместной помощи, который подразумевал вмешательство Англии и Франции в войну, если вдруг Германия на нее нападет, то Германия и Франция, простите, Франция и Англия, среди прочего, рассчитывали, что польская армия, которая представляла себя как вторая по мощи армия в мире, ну, после или рядом с германской, она уж в этом союзе так или иначе несколько месяцев продержится всяко. И поэтому Англия и Франция успеют за это время осуществить мобилизацию, открыть Западный фронт против Германии, что для Германии будет плохо. Да? И поэтому как бы вот это защитит таким образом Польшу. И Вторая мировая война, по сути, началась вот из этого польского блефа. Потому что, когда реально военные действия начались между Германией и Польшей, потому что Германия напала на Польшу с известной проблемой Данцигского коридора, то Польша развалилась буквально за две недели. То есть к 17 сентября, когда начался вот освободительный поход Красной Армии, да, реально в Польше польского правительства больше не было. То есть были вооруженные силы, да, были, так сказать, командующие, но польское правительство, оно к тому времени, все начиная от президента и кончая командующим вооруженными силами маршалом Рыц-Смеглы, из Польши слиняло в разных направлениях, в основном в Румынию. Ну, то есть уже никакой руководящей верхушки не было. И поэтому на 17 сентября сложилась такая ситуация, что либо Германия оккупирует всю Польшу и доходит как бы вот до ее восточной границы. Как раз, так сказать, это уже и зона Бреста, и зона Западной Польши, да, то есть Западной Украины и Западной Белоруссии. Либо же, в соответствии с этим договором о зонах влияния, Советский Союз оккупирует, да, осуществляет освободительный поход на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, для того, чтобы линия разделения германских и советских войск была именно по той линии, которая была определена пактом Молотова-Риббентропа. То есть альтернатива была, либо эта линия будет та, которая определена пактом Молотова-Риббентропа, либо Германия захватывает всю Польшу. И таким образом советско-германская граница в этом случае, она проходит по тому месту, которое называется сейчас линией Сталина. То есть это несколько километров от Минска. Хочу сказать, что когда Советский Союз осуществил этот освободительный поход, это был, с моей современной точки зрения, это был гигантский и гениальный стратегический ход Сталина, который позволил отодвинуть советско-немецкую границу по результатам вот этой польской войны аж на 300 километров на запад. И в результате создал вот тот самый резерв, в результате которого немецкий план Барбаросса в 1941 году в итоге захлебнулся. Потому что для того, чтобы пройти эти 300 километров, все-таки требовались силы. И несмотря на очень удачные операции немецких войск, это заняло время. Это привело к их потерям. Это привело к возможности для Советского Союза мобилизовать второй, а потом третий стратегический эшелон для того, чтобы встретить немецкие войска после того, как они разгромили фактически первый стратегический эшелон, который находился вблизи границы. В общем, короче, если брать темпы продвижения немецких войск в июне 1941 года, когда через неделю после начала войны они захватили Минск, а Минск уже находился на старой советской границе, да, то можете себе представить, что если бы война началась вот со стартовой точки, которая была и так уже находилась бы под Минском, то есть на старой советско-польской границе, да, то ну, через неделю они были бы под Смоленском. И, скорее всего, захватили бы Смоленск. А там оставалось 300 километров до Москвы, два летних месяца с очень жарким летом. То есть перспектива того, что план Барбаросса будет осуществлен, если бы он стартовал вот с той старой советско-польской границы, она очень велика, чтобы не сказать почти очевидна. То есть он бы был исполнимым. Вот понимаете, то, что советско-польская граница, то есть советско-германская граница в результате вот этого пакта Риббентропа-Молотова была отодвинута на 300 километров на бывшую польскую территорию, на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, это фактически спасло Советский Союз от разгрома во Второй мировой войне. Вот. На сегодняшний день это надо оценивать именно таким образом. Поэтому то, что это была какая-то совместная война с Германией, безусловно, это блеф, потому что никаких совместных действий не было. Была попытка выдать какие-то действия, происходившие в это время, за совместные. Ну, например, об одной из них говорит вот этот вот блогер, когда он говорит о совместном параде советских и немецких войск, который состоял в Бресте. Немцы действительно пытались это представить таким образом. Ну, в своем части киноматериалах, там, Deutsche Welle, то есть, там, не Deutsche Welle тогда это, конечно, называлось, там, Deutsche Wochenschau. Вот. Но совместным парадом это не было, потому что, когда Советский Союз, собственно, начал освободительный поход, то та территория, которая была Западной Украиной и Западной Белоруссией, она занималась советскими войсками, тут каких-то стычек не было. По сути дела, речь шла о Бресте, только о городе Бресте, который немцы, поскольку он был крепостью, немцы его штурмовали в течение 3 дней. Ну, по сравнению со штурмом Брестской крепости в 1941 году, это, конечно, не сравнится, да, по объемам, но штурм был, были потери, и в результате 3 дней они захватили вот эту вот Брестскую крепость. Но Брестская крепость по пакту Риббентропа-Молотова, она должна была находиться в зоне влияния Советского Союза. Поэтому, естественно, встал вопрос, вы зашли на нашу зону влияния, что делать дальше? Была достигнута договоренность между немецким главнокомандующим, то есть Гудерианом, который непосредственно руководил захватом Брестской крепости, и советским командой, это был комбриг Кривошеев, который, значит, руководил советскими войсками на посту в Бресту, о том, что немцы спокойно уйдут из Брестской крепости, а советские войска ее спокойно займут. В связи с чем немецкие войска, так сказать, торжественным маршем победителей, они вышли из Брестской крепости, промаршировав перед трибуной, на которой находился Гудериан и комбриг Кривошеев. Вот. Как принимающая, как бы, сторона тех, кто оставляет это дело. Был спущен, естественно, немецкий флаг, и вся эта колонна, так сказать, дружно убыла на немецкую зону разграничения. А после этого, не в рамках того же самого парада, да, и никаким не парадным там, специальным строем, в Брест вошли советские войска и, собственно, заняли оставленную территорию. Все. Вот эта вся история вот этого совместного парада, дальше она базируется на одном единственном фото, ну и там киноматериалах о том, как комбриг Кривошеев принимает, значит, у генерала Гудериана вот условия, что немецкие войска оставляют Брест. Вот и все. Была позднее попытка, в 92-м, кажется, году, выдать некие военные действия, которые якобы велись с 20 по 26 сентября в районе так называемого форта Сикорского, за совместные действия немецких и войск германских и РКК. Это попытка блеф. Ну, вот это, в общем, высосано из пальца, так, под конъюнктурные соображения. Они достаточно хорошо написаны в Википедии. Вот можете посмотреть в Википедии статью «Бои за Брест, 1939 год». Там об этой попытке рассказано под таким, в главке «Рассказ Самосюка». О том, как она появилась и чем она опровергается. То есть, это, так сказать, туфта. Теперь, что касается следующего тезиса этого блогера. О том, что Советский Союз спонсировал гитлеровскую Германию, поставляя ей предметы, как говорится, вот, в первую очередь, ресурсы. Да, то будь то нефть, зерно там, и прочее, которые были необходимы Германии. Поставки эти действительно были. но они не являлись результатом спонсирования Советским Союзом, а это было торговое соглашение, которое было заключено с Германией, и в рамках которого за поставки вот этих вот ресурсов Германия поставляла в Советский Союз технику, и в частности станки, поставляла оборудование, так сказать, для самого разного рода предприятий, которого в Советском Союзе не хватало, и более того, поставляла и военную технику. То есть, в частности, все, любые, точнее говоря, заказы, которые делались Советским Союзом, вот в рамках этого взаимного торгового соглашения, по указанию Гитлера, Германии исполнялись безоговорочно, включая новейшие образцы вооружения. Ну, в частности, вот расхожий пример, это то, что уже после штурма Брестской крепости в 1941 году, кажется, Гудериан писал о том, что в крепости, среди прочего, они обнаружили новейшую немецкую зенитную пушку, эту Флаг-88, которая, кстати, потом очень часто использовалась для уничтожения советских танков. И на ее базе потом даже создали противотанковое орудие, потому что ну, в 1941 году она практически была единственным эффективным орудием для уничтожения танков, в том числе и КВ, которые другие орудия немецкие не брали или делали это с большим трудом. Так вот, что он обнаружил новейшую в масле, так сказать, вот эту вот пушку в Брестской крепости. То есть она была поставлена Германии и дошла до советских войск. Я не знаю, как она использовалась, скорее всего, по-моему, даже не использовалась. Ввиду внезапности нападения на саму Брестскую крепость. Но то, что поставки такие были, это факт. Поставлялись практически, не поставлялись, а были закуплены Германией все новейшие немецкие самолеты. Вот все какие были там. Мессершмитт 109, Юнкерс 88, Хенкель 111. Там, в общем, все, что только не заказывал, на что не показывал пальцем Советский Союз, да, все это ему, как говорится, оценивалось в марках и поставлялось. Был поставлен даже один из недостроенных карманных линкоров. Вот я не помню какой, кажется, Люцов или еще какой-то. Который действительно Германия строила для себя. Советский Союз его как бы попросил, потребовал, захотел закупить. И он был поставлен, он во время войны стоял в Ленинграде. В Ленинградском порту. То есть реально он был... И существовало, ну и во всяком случае в действиях против Германии или против Советского Союза или союзников он не участвовал. Я не думаю, что он большую роль сыграл во Второй мировой войне, но сам факт такой поставки, причем крупного военного корабля, да, вот, масштаба линкора, да, ну, действительно существовал. Помимо этого поставлялись ну, масса других вещей, на которые, кстати, к большому сожалению, в свое время вот эта советская военная делегация, которая закупала эти поставки, она не обратила внимания. Ну, например, она не обратила внимания на так называемый промежуточный патрон, который к тому времени уже существовал, изготовлялся в Германии. Это средний между винтовочным и пистолетным. Но его, видимо, сочли какой-то блажью, а между прочим, на базе этого вот промежуточного патрона как раз и был создан штурмгюэр, который затем вот породил такую целую волну производства современного автоматического оружия. Потому что те автоматы, которые существовали до этого, автоматическое оружие, либо автомат Федора времен Первой мировой войны, да, либо пистолет-пулеметы Шпагина, там, Симонова и так далее, они все работали либо с пистолетными патронами, как и немецкий, впрочем, вот этот вот рожковый автомат, да, который у нас часто называют шмайсером, но который шмайсером не является. И либо из винтовочного патрона, как автомат Федорова, но они тогда были слишком тяжелыми. А вот промежуточный патрон как раз позволял развить такое оружие, как штурмгюэр, которое использовалось фактически пехотой и как личное оружие, и как для создания плотности огня при оборонительном бою. Ну, вот на этот промежуточный патрон, что из него могут последовать, как-то советская военная делегация внимания не обратила. Она так не обратила внимания, он даже не был, по-моему, закуплен. Вот часто применявшийся штурмовик в 1941 году и в 1942 году «Штука», «Юнкерс-87». У нас его как бы презрительно называли лаптежником, но на самом деле это оказался очень пригодный в полевых условиях самолет, который вот именно за счет своих крепких, не убирающих с шасси, мог стартовать практически с неподготовленной местности поблизости от линии фронта. И который, самое главное, очень точно поражал цели именно за счет того, что он поражал их в пикировании. В отличие от штурмовиков типа Ила, ну и там П-2, который хотя и назывался пикирующим бомбардировщиком, но реально использовался не в пикировании, а с горизонтального полета, ну, может, с некоторым уклоном, что, естественно, снижало точность попадания. Вот штуки работали очень точно. Наши ни авиаконструкторы, никто не обратил на это внимания. И очень зря, потому что если бы советский аналог штуки существовал в 1941 году, в том или ином виде, то, наверное, он был бы, во-первых, более эффективным, чем штурмовики Ил-2, и, во-вторых, вполне возможно, что их использование принесло бы таких потерь, которые имели, в частности, штурмовики Ил-2, которые, как известно, были самым массовым самолетом, выпущенным во время Второй мировой войны, но самым массовым он был потому, что и потери среди него были самые массовые. Вот. Поэтому какое-то спонсирование немецкого рейха Советским Союзом, это просто отметается полностью, это была коммерческая сделка, причем обоюдовыгодная для обеих сторон. И для Советского Союза, поскольку он получал новые образцы техники, а не сырье, в каком-то смысле даже более выгодное. То есть он знакомился с перспективными образцами немецкой техники, в том числе и с возможностью их поражения, среди прочего, еще за 2 года или за год до того, как началась Великая Отечественная война. Так что это вот такой блеф со стороны блогера. Ну и последний его тезис, что, так сказать, в Советском Союзе было куча танков, его было больше, чем во всей Европе, и танк – это наступательное вооружение, именно поэтому Советский Союз готовился напасть на всю Европу. Ну, во-первых, действительно, танков было больше, чем гораздо больше, но эти, во-первых, танки были самого разного качества, в большой массе они соответствовали и большой массе имевшихся на тот момент немецких танков, я не имею в виду количество. Я имею в виду качественное соотношение, потому что далеко не все немецкие танки были моделей Т-3 и Т-4, которые более или менее можно было сравнить вот с советскими танками. Была масса легких танков, Т-2 и Т-1, они очень мало или практически не использовались, в частности Т-1, там это пулеметный танк. Но тем не менее они были на советско-германском фронте. Но дело даже не в этом, а в том, что помимо наличия танков, надо еще уметь их ими оперировать. Вот немецкое ноу-хау Блицкрига состояло не в том, что у них было много или мало танков, а в том, что они комбинированно их применяли вместе с механизированной артиллерией, что эта артиллерия была в значительной мере, там, где дело касалось моторизованной дивизии, на мототяге, то есть она поспевала, скажем, за танками. И там, в общем, не все решали танки, там решала значительная часть дела, решала и артиллерия. И вот это все в комбинации с действиями Люфтваффе, которые тоже были органично вписаны в структуру атакующих частей, вплоть до того, что наводчики Люфтваффе, они имелись вот в передовых немецких частях и наводили на них вот те самые штуки, о которых я уже говорил, просто вот буквально по запросу командира атакующей части, который встречал какое-то сопротивление. Там встречает сопротивление, какой-то артиллерийский огонь, он вызывает наводчика Люфтваффе, и тот через 10 минут от этой позиции уже появляются штуки. Вот, вот этой вот комбинации действий атакующих войск у Советского Союза не было. Она появилась потом, несколько лет спустя, даже не в 1942 году. Вот. Но основу здесь решало не количество танков. Да, что у вас тут больше всего танков, значит, вы тут всех задавите. Нет. Все решает вот дело именно военное искусство, в частности, выразившееся и вот в этих вот организационных формах ведения военных действий, которые, собственно, и обусловили блицкриг. Вот такого формы действий не было. И количество танков это компенсировать никоим образом не могло. Ну, попутно скажу, что вообще тезис блогера этого украинского о том, что для обороны танки не нужны, какую-то выдает его такую местечковую наивность. Вот. Танки нужны во всех видах вооруженного боя, и в наступательном, и в оборонительном. И они именно в таком качестве использовались и советскими войсками, и немцами с начала и до конца войны. Во-первых, танки пригодны в оборонительном бою. А. Для всяких танковых засад. Б. Для контрударов, которые необходимы для того, чтобы парировать нападение противника. То есть это, по сути, оборонительный бой, который ведется маневренным способом. И немцы были большие мастаки в ведении такого рода оборонительного боя, чем они часто и пользовались и в 41-м, и в 42-м, да и в дальнейших годах. Поэтому танки в этом смысле это и наступательное, и оборонительное оружие. Они нужны и там, и там. А блогер украинский, ну, в данном случае только как бы констатирует свою диванную сущность, про которую он с трудом понимает вообще, для чего эти танки нужны. И, наверное, годится для разговора только вот с человеком, который не обладает достаточными данными, во-первых, да, или знаниями, потому что допрашиваем пленным, видимо, человек молодой. А во-вторых, просто, ну, которому нечем парировать в той ситуации, в которой он находится. Потому что понятно, что, будучи пленным, под ситуацией, в общем-то, прессинга, о которой правильно говорят наши слушатели в комментариях к этому видео, не очень сильно хочется развивать свои, как бы, познания и аргументы против, потому что понятно, что они могут обернуться против тебя. Тебя просто там эти же нацисты пристрелят, так сказать, в другом месте и по другому поводу, если ты будешь там сильно активно возражать на вот эти вот пропагандистские ролики. Это, безусловно, каждый пленный это имеет в виду. Поэтому именно под этой призмой надо рассматривать вот этот вот допрос и те ответы, которые пленный дал. Ну вот, примерно то, что я хотел сказать по этому поводу. Повторяю, это все в определенном смысле, в определенном контексте мне уже говорилось в наших передачах. Но если вы просили это обобщить, то вот давайте я это сделаю так.